Да будет толк. Подкасты.
Ты смотри, умный какой.
Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю.
Потому что я так сказала.
Мы такими не были.
Ну, мам,
не мамкой.
Ты что, хочешь жить в свое удовольствие?
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.
Всем доброго времени суток. Это подкаст «Мы такими не были» о подростках и их родителях и о самом классном возрасте подростковом. А где журналист Александра Михайловская, мама подростка, растущего уже подростка, да, к нашему третьему сезону, и психолог, руководитель школы «Вверх» для подростков и взрослых Альфия Мячина. Мы выясняем самые интересные, тонкие, сложные, радостные моменты этого особого возраста. Альфия, привет.
Саша, привет.
В этом сезоне мы разбираем реальные истории реальных подростков. Подростки обращаются к нам и в личных сообщениях, где-то на форумах мы собираем эти истории и пытаемся разобраться, помочь или дать совет, либо какие-то направления, чтобы подростка было легче найти ответ на свои вопросы. Сегодня у нас история Любы, 15 лет. Недавно я сильно поругалась со своей подругой, с которой мы дружили с первого класса. Сейчас я понимаю, что была не права, и мне стоит попросить прощения у нее и постараться помириться, но я не умею. Бабушка учила меня, что я не должна ни перед кем унижаться. У женщин должна быть гордость. У меня немного друзей, это была лучшая подруга, я по ней скучаю, но не могу сделать первый шаг. Вдруг она меня оттолкнет. Как попросить прощения за свой поступок и не чувствовать себя униженной? Традиционно начнем с комментария. А что видишь ты в этой истории? Ну, здесь прямой такой достаточно запрос.
Вижу вот эти как раз стереотипы из прошлого, которые мешают нам быть адекватными в отношениях. В отношениях постоянно случаются какие-то терочки, конфликтики, какие-то несостыковочки. Кто-то кого-то ранил, кто-то кого-то обидел, что-то не то сделал. Это нормальная история в отношениях. Вот, но когда мы не можем признать ошибку, когда мы не можем сделать шаг в сторону признания, да, каких-то своих действий, о которых мы сожалеем, вот это становится проблема. То есть суть не в том, чтобы быть идеальным и не совершать не те действия, а суть в том, чтобы чуть более проще и адекватнее относиться к тому, что это будет происходить, и иметь силу и мужество как раз. Это не слабость, как думает бабуля, да, нашей героини, а силу и мужество взять ответственность за последствия своих действий, и если нужно извиниться, если нужно что-то поправить и компенсировать, как раз сделать шаг в сторону сближения.
Здесь как раз признание-то есть. Есть ситуации, когда не признается и внутри себя. Я не виноват, я вообще ничего не делал. Человек внутри даже себя не хочет в этом разобраться. А здесь девушка признает, что я была не права, и она это понимает, но не понимает, как это вслух выразить безопасно.
Ну, первым делом нужно как раз разобраться с бабулиным приданым, потому что иначе будет вот это классическое извинение из чувства вины, либо агрессивное извинение. Ну, я могу поиграть сейчас в эти извинения. Ой, я ужасная, вообще, я ужасно поступила, нет мне прощения, я отвратительный человек, прости, 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 прости. И это вызовет агрессию, либо жалость, либо желание отстраниться от этого, отвращение может вызвать. Это вообще классика извинений. Ну, вот если мы покопаемся и повспоминаем те редкие случаи, когда перед нами кто-то извинялся, это обычно такой кринж, ты не знаешь, куда деться, потому что тебя куда-то втягивают не туда. Либо это может быть такое агрессивное, обвиняющее извинение, типа, ну да, сделала, а с кем не бывает, а ты что, не косячил никогда? То есть вот это чувство вины, униженности, оно может по-разному трансформироваться. Поэтому первым делом, что нужно сделать, это отменить вот этот бабулин или чей-то там еще закон, что там извиняться нельзя, что ошибаться нельзя, или там еще какое-то странное нельзя. И немножко переформатировать свое видение данной ситуации. А в чем оно может быть? Вот как можно немножко по-другому взглянуть на эту ситуацию? Да, ты совершила какое-то действие, какая-то ситуация произошла из-за тебя, которую ты сейчас считаешь неправильной. Тебе жаль, что ты так поступила. Сейчас, если бы ты выбирала, ты бы так не сделала. И вот это и есть ответственность. То есть выразить сожаление, увидеть, что да, действительно, то, что ты сделала, ты сейчас с этим не согласна, ты считаешь это неправильным. Это ключевое. Здесь классный пример для иллюстрации еще в том, что для Любы важна связь. То есть дело не в том, кто косячник, а в том, что ей важна связь, которая сейчас прервана. И вот извинение должно быть направлено, оно даже может быть без формального «извини». Но вот этот разговор, эти шаги должны быть направлены на восстановление связи, а не на избавление от чувства вины. Это вообще две разные вселенные. И, к сожалению, вот вторая вселенная, где либо ты ты виноват, либо кто-то другой виноват. К сожалению, эта вселенная вот просочилась в нас очень сильно, потому что много поколений на вине только и росли.
Важно саму ситуацию рассмотреть в доверительном разговоре, если вторая сторона, например, для подруги Любы тоже важна эта связь, и она ждет, когда ее подруга придет, и пусть хотя бы просто скажет «прости» одним словом, и ей этого будет достаточно. Скажет «ладно, я тебя прощаю», но не разобрав эту всю ситуацию, просто вот они опять вместе. То есть может, важно ли ее разобрать? Важно ли поговорить о том, что произошло, почему произошло, более глубоко, нежели вот эту связь восстановить?
Если такая возможность есть, хотя бы один шансик из 100 есть глубоко поговорить, надо его использовать, потому что как раз-таки разговоры и вот выяснение, да, вот всяких тонких нюансов, кто как себя чувствовал, что для кого что значило, это и есть отношения. Это и есть самое такое здоровое, правильное, естественное восстановление связи. И когда я говорю там, Саша, я там вот так вспылила, я вот это сделала, я тебе вот это наговорила, я сейчас сожалею об этом. А расскажи, как ты себя чувствовал, как тебе это было, как ты это переживала. Ты почувствуешь, что ты для меня важна. Что это не просто снять с себя вот эту ношу стрёмного человека, вот этот, я извинилась, ты чего меня не прощаешь? Вообще офигела, что ли? Мало ей, я уже и так унизилась, она еще и там нос воротит. Ну, вот это классика на самом деле. А когда второй человек чувствует заинтересованность, когда его вот эта рана, которую нанес мой близкий человек, кому-то сдалась. А обычно мы настолько погрязшие вот в этой вине за свой косяк, что мы не видим другого человека. Мы не видим те последствия, то воздействие, которое наши действия, пусть даже не намеренно, произвели. А связь восстанавливается, когда ты чувствуешь, что в тебе заинтересованы, что твои чувства ему нужны, что ему важно узнать подробности, ему важно там выяснить нюансы, ему важно, важны вот все те мелочи, которые важны для тебя, важны и для него. Это не просто, ну ладно, это уж когда было, там месяц назад уже надо поплакали, покакали и поехали дальше. Нифига. Некоторые вещи мы помним годами, десятилетиями и всю жизнь, какую-нибудь маленькую фразу, да, от близкого человека. И если он когда-нибудь спросит, ты знаешь, я там 10 лет назад вот это тебе сказал, и помню, что ты вот как-то сжалась. Это было важно для тебя. Да ты весь внутри засияешь. Боже, он тоже помнит, ему я важна. И, конечно же, расскажешь, расплачешься. И, наконец, эта ситуация отпустится и перестанет быть между вами вот этим барьером, вот этим напряжением, которое не дает вам быть открытыми и доверять. Вне зависимости от того, что вы считаете, вы сделали в сторону другого человека, ну, например, я ничего такого не сделал, я вообще молчал. Но другой человек со своей картиной мира, со своими тараканчиками, со своими барьерами, со своими особенностями, он мог как угодно воспринять ваше поведение или его отсутствие. И вот важнее то, что он чувствует, а не что вы вкладывали. Воздействие важнее намерения. Если вам важен человек и связь с ним, то вам будет искренне интересно, а как он это воспринял, как он перевел вот это ваше действие для себя как что. А если мы сконцентрируем только на себе, как бы не быть виноватым, как бы не быть косячником, как бы оправдаться, отбрехаться от всего, то мы даже интересоваться не будем, а как тебе было. Вот мы будем говорить, а я ничего не делал, а что я такого сказал? А другие там, вон, смотри, как-то матом кроют, а я тебе даже плохого слова не сказал. А может быть, твоя ухмылка, да, и вот прищур какой-то, или какой-нибудь едкий сарказм, или не в тему брошенный мем, он так задел человека. И вот это «так задел» гораздо важнее, что ты хотел. Ну, ты хотел развеселить, а ранил. И вот важнее ранил, чем то, что ты хотел, если тебе важна связь. Есть еще такой распространенный тип извинения. И в этом смысле у меня раздуваются ноздри. Это когда человек извинением заменяет подробное объяснение, почему он что-либо сделал. Я просто хотел там вот это, вот это. Да ты меня не понял, я на самом деле всем это говорю, и вот никто не обижается, только ты. Сейчас я тебе полностью расскажу, чем обосновано мое поведение, и ты увидишь, что я не хотел тебя ранить. Какая разница? Причем здесь ты, если я получила ущерб? Ты мог хотеть все, что угодно, но ты мог меня задеть. Ты мог идти по автобусу, стремясь выйти, но ты по пути наступил мне на ногу. Мне чего теперь? От этого не должно быть больно? Да, ты не хотел мне сделать больно, но ты это сделал. Независимо от причин, ты мне сделал больно. И вот когда вот в это объяснение переводится якобы извинение, это такое повторное обесценивание чувств того, кто получил ранение. Какая разница, по каким причинам ты что-либо сделал? Если нанесено ранение, обоснование, доказательно выверенное объяснение, почему я что-либо сделал, не избавляет человека от его боли. Давай на простом примере. Тебе наступили на ногу в автобусе. Очень больно наступили, у тебя опухли пальцы, возможно, перелом, тебе каблуком наступили. А при этом это была там женщина, не знаю, несла ребенка, она опаздывала, она стремилась в дверь и так далее. От того, что тебе потом объяснят в травмпункте, она приедет вся виновата и будет объяснять, почему она наступила тебе на ногу и что она не хотела, твой перелом не рассосется. Да, ты поймешь, почему это произошло, ты увидишь, что там не было злого умысла, но как тебе было больно, так тебе и будет больно. И вот внутри эмоциональных таких конфликтов очень важно не обесценивать боль другого, если я не хотел ее нанести. Mm-hmm. То есть как будто бы, mm-hmm. если я хотел ее нанести, тогда ты имеешь право быть раненым. А если я случайно это сделала, тогда, ну извини, не болей. Так не работает. Я могу видеть, что ты не специально, но мне от этого не стало ни больнее. Если меня задело, Неважно, специально ты или не специально. Вряд ли люди, любящие друг друга, делают что-то специально. Как правило, большинство конфликтов, оно от недопонимания, ужасного недопонимания. От того, что мы друг друга плохо знаем, то, что мы неаккуратные, там что-то не совпало, ретроградный Меркурий, там что-то еще. То есть много-много разных причин. Но вот это объясняющее извинение, оно может повторно обесценить боль другого. То есть ты говоришь, я это сделал не специально, но это меня не оправдывает. Если человеку интересно, он сам спросит, а почему ты так сделал? И ты расскажешь, и ему станет легче. Но когда типа, молчи, сейчас я тебе полностью расскажу, и тогда ты не будешь обижаться, ну, извините. Вот на меня лично, например, это работает как красная тряпка.
Угу. Я твою линию поняла, и Люба говорит о том, что я понимаю, я была не права. И вот она придет с извинениями к своей подруге, но это же тоже очень важно, чтобы и ее чувство, то, что она чувствует вот это вот, я не права, и им же тоже следует как-то уделить внимание.
Ну, самой себе.
Как-то обозначить, да, не сделать это первым шагом, да, я вот не права, я так считаю, а именно поговорив о том, как чувствует себя подруга, поговорите о том, как чувствует себя вот человек, который нанес эту обиду, нет?
Там может все это быстро перейти в то, что как будто бы обиженная подруга должна ее еще успокаивать. Это тоже классика. Я и так чувствую себя плохо, я чувствую, что я не права, и такой запрос, что, ну, освободи меня, прости меня, своим прощением освободи меня от вот этого гнетущего состояния. Это тоже манипуляция, это требование. Со своими чувствами, если ты идешь извиняться, не нужно ожидать от другого человека, что он должен освободить тебя от вины. В смысле, ты можешь это делать? Я сейчас говорю, не нужно, как будто бы требования выставляю. Это как раз будет извинение в классической парадигме, где ведущим компонентом является токсичное чувство вины. Я сейчас говорю про другую, альтернативную вообще реальность, в которой чувство вины стоит за заборчиком. Оно есть, куда мы от него денемся? Оно существует, но ведущими мотивами в моем предложении является ответственность, заинтересованность в восстановлении связи, желание восстановить, восполнить ущерб, который я нанес. То есть такая более стабильная взрослая позиция, причем еще с присутствием готовности к отказу второй стороны. Второй человек может меня не простить, он может не поверить, он может не быть готовым к восстановлению отношений, он может не видеть вообще вариантов восстановления доверия, он имеет на это право. А если мы идем с 100% уверенностью, что раз я извиняюсь, меня должны простить, это уже манипулятивный заход. Это уже не та история, которую я предлагаю. Ну, конечно, вы можете ее делать.
Я сейчас поняла, просто когда у тебя намерение в отношения, тогда и поиск решений, он вообще в другой области находится. Поиск того, как тебе это сделать.
Это цель другая, да.
Как тебе это сделать, какие инструменты использовать, тогда в другом поле ты это ищешь. А когда хочу вот извиниться, тоже поле и тоже поиск решения, но
это
в другой.
Целью становится само извинение и акт прощения. Это вообще не про связь, не про отношения, не про рану, не про того человека. То есть в фокусе внимания единственный вот этот вот акт: я виноват, простите, снимите с меня вот этот ярлык, накажите или снимите наказание. То есть это не про отношения.
И успокоения-то, собственно, и не будет. Скажи мне, вот здесь заинтересовало, бабушка учила меня. То есть, ну, у бабушки же тоже свои причины сделать такой вывод. Я вижу в этом защитную такую реакцию от агрессии людей, не унижаться.
Да, конечно.
То есть, если ты не унижаешься, если ты там не извиняешься, ты сильный.
Защищенный.
Мало кто осмелится на тебя наброситься.
Конечно, у всех вот этих стереотипов, которые нам с прошлым старшими поколениями достались, у них у всех есть обоснования, и они достойны уважения. То есть не просто так какие-то пословицы, законы жизни пришли. Когда-то это бабушке или там ее предкам сохранило достоинство, когда-то это было очень уместно, и когда-то это было единственным правилом, которое ее вот защищало от того, чтобы быть там слабой, уязвимой. Мы не знаем почему, но когда-то это было законом, который ее спас. И она из большой любви передает этот классный работающий закон своим самым близким людям. Единственное, конечно, что такие законы, убеждения, они не универсальны. Когда мы видим негибкость в каких-то вопросах, это говорит об убеждении. То есть, почему так надо делать? Потому что так сказали. А гибкость и такая большая мобильность взрослого человека, она заключается в том, чтобы подбирать средства под ситуацию, а не потому, что это высечено в камне, и надо так делать, и не задавай вопросы. Вот как только появляется не гибкость, а жесткость, мы, значит, имеем дело с интроектом, с убеждением. Это в психологии такой вот внедренный нам когда-то в детстве без каких-то аргументов, без собственного опыта, закон, ну и такого много. Освобождаясь от них, мы становимся гибкими. Иногда действительно не нужно извиняться, иногда действительно это может воспринято быть как унижение, мы можем получить удар, еще там что-то. Но в этой конкретной ситуации я вижу классных двух девчонок, я вижу связь, это лучшие подруги, и да, мы бывает там сгоряча что-нибудь не то сделаем. И вот здесь, мне кажется, ну, я, ставя себя на место Любы, вижу целью восстановления отношений. Я хочу показать, что эти отношения для меня важны. Я хочу показать, что я вижу свою ошибку. Я хочу сказать, что я не считаю это правильным. Я хочу восстановить доверие. И тогда, ну, как бы здесь чувство вины, ну, оно вообще не в тему мне. Причем здесь унижение? Причем здесь слабость? Причем здесь вообще еще там вот гендер примешан? Женщина не должна? То есть это как бы сюда вообще не подходит. У меня другая цель, у меня другая задача, и тогда это убеждение будет мешать.
Угу. Еще подумала про отношения, когда другой человек, который обижен, провоцирует на то, чтобы быть обиженным, провоцирует вот на такое вот чувство вины, и вот ему по кайфу быть таким обиженным, чтобы к нему пришли, извинялись, и значит он
вымаливали
прав,
там,
вымаливали
да.
Что-то, да.
Да, такое тоже может быть связано с...
Не стоит извиняться.
Я бы вообще из этого контекста уходила, то есть если вас пытаются втянуть, да, в такой сценарий, важно видеть, что происходит. Ну, можно сказать прямо, да, ты знаешь, я вот сейчас вижу, что не получается пока поговорить искренне. Ты, видимо, очень сильно обижена на меня. Давай, ну, возьмем паузу, попробуем поговорить чуть позже. Мне не хочется сейчас скатываться в формальные извинения. Я и так готова перед тобой извиниться, я и так сожалею, но сейчас как будто бы мне надо прямо на коленях ползать. Зачем это? Я действительно сожалею о своем поступке. Расскажи, как ты себя чувствовала, да? Мне важно и интересно, что с тобой происходило и происходит сейчас. Ты имеешь право злиться на меня, ты имеешь право обижаться на меня. Я бы на твоем месте чувствовала бы себя тоже не очень и вряд ли бы доверяла бы дальше. А, да, ты получаешь приглашение вот в эту игру, где тебе надо там унизиться, поползать, что-то там еще сделать, но ты можешь это приглашение не принимать, ну вот предлагать общаться все-таки в формате рефлексии таком, где мы можем быть искренними. Само извинение, вот сам факт извинения, прости меня, извини меня, это классные фразы. Если они сказаны не из униженной такой позиции, то это часто бывает большим облегчением. Ты видишь воочию, что человек признает свою ошибку, он извиняется, он просит прощения, он сожалеет. Ты ощущаешь законность своей раны, ты видишь, что он признал, что поступил с тобой нехорошо, что он видит ущерб, который нанес. И уже от одного этого тебе становится легче, ты уже доверие повышается. Угу. Если, опять же, если вот это не приправлено вот этой жертвенностью, что я такой вот чмошник, вот я такой плохой, я все неправильно сделал, прости, только ты должен меня понять, а у меня там было то, у меня там было все, а я не хотел. И как будто сразу же вот этот раненый человек, он должен еще и тебя успокаивать. Сейчас еще вот момент, что если обида сильная, да, и рана большая, то человек может не отреагировать сразу, он может даже не захотеть с тобой разговаривать. И важно дать человеку это время, не давить, дать дистанцию, дать паузу, сообщить о том, что я буду предпринимать еще попытки, потому что ты для меня важен. Я вижу, что сейчас это рано. Я просто хочу показать тебе, что ты для меня важен или важна, и я готов к разговору. Я готов, чтобы мы это обсудили. Пожалуйста, дай знать, как только вот у тебя получится, дать мне время обсудить. А классика это что? Ты пришел, извинился, другой человек там нахмурился или сказал, не знаю, и ты тут же на него наехал точно так же или еще посильнее. И тогда уже совсем все разорвалось. Ну а смысл? Поэтому здесь стоит разобраться перед этим разговором, что ты конкретно хочешь сделать. Ты хочешь избавиться от своего чувства вины или ты хочешь восстановить восстановить связь. Если ты хочешь восстановить связь, у тебя совсем по-другому будет внешний вид, слова, действия. Ты просто из другого состояния будешь заходить в диалог, и шансов на восстановление связи сильно прибавится.
Тоже был опыт такой, когда человек заходит, очень хитро заходит после какого-то конфликта с чего-то очень нежного. Вот у меня там это случилось, или у меня там это случилось. То есть вчера еще ты буквально поругался и наговорил кучу других дел, а сейчас ты заходишь, вот у меня несчастье и беда, и ты автоматически не можешь, ты не хочешь, да, сейчас с этим человеком разговаривать, но ты доверие, вот то, что ему плохо, не можешь оттолкнуть. Меня это всегда так вообще возмущало, напрягало, только недавно научилась этому говорить нет.
Есть еще один способ якобы извиниться, это сделать вид, что ничего не произошло.
Вот, такая тоже история есть.
Да, то есть как будто ни в чем не бывало, там пригласить на день рождения или там перевести тему, тролливали, и иногда вторая сторона тоже с облегчением, допустим, это принимает, потому что тоже скучает. Да, есть обида, раненость. Но, допустим, вот вторая девочка тоже переживает и не хочет терять эти отношения, и она будет, в принципе, рада, да, вот такому жесту. Но важно понимать, что этот узелок останется. Надорванная связь, появление недоверия, небезопасность останется. И как только появляется хоть маленький шанс это разрядить, надо его использовать. Да, может быть, начать можно с какого-то вот, может, ты видела мем, как мамы извиняются. И мама такая стучит в дверь, открывает дверь, заглядывает, кушать будешь?
Ну да, а что не так?
Только что там ругались, орали, там еще что-то. Вот. И,
так делаю, что работаю.
Человек, ты живой просто, Саш. Здорово, да, что, ну, хоть как-то мы идем на диалог, здорово не совсем отгораживаться, но чувство, раненность, она хочет быть принятой. Вот наши там маленькие детки внутри, которые обиделись, рассердились, которым сделали больно, они все хотят быть увиденными. Да, там через какое-то время сказать, ты знаешь, я вот сожалею, что я таких слов тебе наговорила, прости меня, пожалуйста, я бы, если бы сейчас выбирала, так бы не делала. И бывает, что не нужен гигантский там разговор с объяснениями, с чем-то еще, а вот просто признание того, что я об этом тоже помню, я тоже считаю, что это не окей.
Ну, смотри, а если прошло несколько лет, у тебя, допустим, сидит вот эта вот штука, ну, разошлись уже отношения, две подруги, да, там, пять лет не разговаривают, там, 3, 4, 10 лет, но вот это сидит. Имеет ли смысл поднимать этот разговор, либо уже все оставить как есть и как жизнь идет, но все равно же вы не общаетесь, там, и не факт, что будете общаться. Имеет ли смысл доставать это, если ты об этом помнишь, если какие-то эмоции нехорошие испытываешь?
Да, конечно. Ну вот ключевое здесь, последний твой комментарий, имеет ли смысл доставать, если ты об этом помнишь? Это то, куда уходит энергия, это то, куда уходит твое внимание, это то, через призму чего ты смотришь на отношения, на других людей. Такие вещи, они на нас влияют. И не обязательно это доставать, чтобы предъявить человеку, которого ты 20 лет не видел, но достать, чтобы самому переработать, может быть, к психологу отнести, может быть, не знаю, написать об этом, другому кому-то рассказать, разрядить. Это важно. А если отношения поддерживаются, то это вообще здорово. Даже если это произошло там 500 лет назад, 40 лет назад, 10 лет назад, и даже если рискованно, да, это поднимать, можно подобрать форму. Ты знаешь, вот мы с тобой дружим, и я тебе доверяю, а я вот до сих пор помню вот ту твою фразу. Не смейся, пожалуйста, можно я тебе расскажу? Может быть, у тебя получится меня понять. И признаться, и рассказать. И, как правило, случается так, что и вторая сторона об этом помнит. Потому что, ну, мы чувствительные, между нами связь. Когда там что-то нарушается, есть вот это ощущение. И будет вот это облегчение и сближение еще больше. То есть мы напряженные, мы друг от друга, как бильярдные шары, отталкиваемся. А если напряжения нет, мы хотим сразу обняться. Говорит, да ладно, иди, дуреха моя.
А какие слова Любе подобрать для вот этого первого шага?
Знаешь, Таня, мы уже давно с тобой не общаемся, случился там конфликт между нами, и я бы хотела это обсудить. Для меня ты очень важна, и я по тебе очень скучаю. И мне бы хотелось поговорить о том, что произошло. Я подумала, осознала, и я недовольна тем, как я себя вела. Можем мы с тобой встретиться, поговорить на эту тему? Для меня это очень важно. То есть не сразу вываливание, что я по этому поводу думаю, а просьба человеку уделить мне время с объяснением того, что я собираюсь, о чем поговорить, что что будет происходить. И два акцента, да. Первый – это акцент на важности связи. Ты для меня важна, я по тебе скучаю, я хочу восстановить доверие, я хочу, чтобы мы дальше дружили. Ну, в зависимости от ситуации, там свои слова подберутся. И второе – это признание ответственности за то, что я сделал. Показать человеку, что я поработала, я подумала, я вижу, как я себя вела, я хочу это обсудить.
Ну и готовность к двум вариантам.
Да, человек может отказаться, тут же добавить меня в черный список, например, или сказать, нет, я пока не готова, или сказать что-нибудь грубое в ответ, ага, что там.
Дошло, наконец-то.
Дошло, наконец-то, да. И вот готовность к разным ответам очень будет полезна, потому что иначе можно, ну, заново начать ссориться. И здесь, смотри, там вот еще какой важный момент. Начинает конфликтовать, защищаться и нападать какая-то тоже наша раненая часть. И вот не из нее надо заходить в диалог. Вот ее надо успокоить, пожалеть и попросить отойти в сторонку, чтобы выходила на решение конфликта более устойчивая взрослая часть, которая способна брать ответственность за свои ошибки. Взрослый человек – это не тот, который не косячит и не ошибается, а тот, который видит, что я намусорил, но я могу и прибрать. Я не буду отпираться и говорить, нет, это не я. Я знаю, что это я.
По-разному бывает, все индивидуально.
Но мы говорим сейчас про взрослую здоровую часть. Ну да, не у всех она есть. Вот. А если ты тут намусорил и говоришь, что это не ты, но это не та часть, из которой надо заходить в извинения, в разбор конфликта, абсолютно точно. Поэтому вот эта внутренняя работа перед этим разговором должна быть совершена. Для детей это может быть непросто. Поэтому...
Ну, для взрослого непросто, давай честно.
Ну да, для детей, кстати, по моим наблюдениям, это даже проще, чем для сейчас 40+ людей. Вот, поэтому если у Любы есть возможность поговорить об этом с кем-то, с психологом своим, с педагогом, с тренером, с родителем, потренироваться, обсудить свои переживания, обсудить чувство вины, которое тоже никуда не денется, скорее всего, это будет хорошей такой подготовкой.
А мне, знаешь, что нравится в вашем сезоне? То, что подростки открытые, то, что они набираются смелости и достаточно серьезными темами обращаются к нам. Да, мы их защищаем тоже, и меняя имена, но, тем не менее, написать это, обратиться, прям смельчаки. Я это очень уважаю.
Я вообще обожаю современных подростков. Они такие открытые, они такие развитые. Нам всем есть чему у них поучиться. Просто респект им мой бесконечный.
И благодарность. А это подкаст «Мы такими не были». Альфия, спасибо большое.
Саша, спасибо тебе.
Жду тебя на запись следующих тем.
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга –